Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем, кто на волне 94.8 FM. Традиционно по вторникам присоединяется к нам на радио «Говорит Москва», чтобы услышать программу «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. Не знаю статистики, да ее, наверное, и нет, но полагаю, что если задать вопрос, зачем нужны соседи, то большинство ответит – солью попросить, если вдруг кончилось. Ну, вот такой стереотипный ответ будет. Лично я вижу в нем смысл в том, что соседство предполагает взаимопомощь и взаимовыручку, если, конечно, соседи настроены жить дружно. Не очень быстро, но достаточно последовательно несколько соседних государств начали искать точки соприкосновения в экономике на основе истории, существующих народно-хозяйственных связей, логики развития. От договора об углублении интеграции в экономических и гуманитарных областях до договора об учреждении Евразийского экономического сообщества. От единой таможенной территории и формирования таможенного союза через декларацию о Евразийской экономической интеграции мы пришли к созданию Евразийского экономического союза, в котором сейчас и живем. Кстати, договор о создании Евразийского экономического союза был подписан 29 мая 2014 года в столице Казахстана. В общем-то, маленькая годовщина в эти дни. А все начиналось с простых примеров. Есть казахстанский Экибастуз, который поставляет уголь для электростанций в России. Есть российская Магнитка, сырье для которой идет от Соколово-Сарбайского горно-производственного объединения. Все это уже давно работает. Зачем рвать связи, когда их можно укреплять и развивать? Это было выступление Нурсултана Назарбаева в марте 1994 года в МГУ. И тогда же прозвучало, что принципы Евразийского союза отличаются от тех, на которые было построено СНГ. Это формирование единого экономического пространства и наднациональные органы для решения задач. Со мной в студии Дмитрий Ежов, начальник отдела международного взаимодействия Департамента развития и интеграции Евразийской экономической комиссии, эксперт Российского совета по международным делам, и Сергей Михневич, исполнительный секретарь делового совета ЕАЭС, управляющий директор управления международного многостороннего сотрудничества и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей. Дмитрий Павлович, Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Зачастую при попытке объяснить, что такое Евразийский экономический союз, отсылают к Европейскому Союзу. Насколько вообще это корректная отсылка? Насколько такое сравнение может существовать?
Да, ну попробую объяснить. Наверное, такая отсылка, она вполне корректна, поскольку как раз для более широкой аудитории экспертов, в первую очередь за рубежом, именно европейский опыт, он понятен, он хорошо изучен. И когда был инициирован Евразийский интеграционный проект, как раз, наверное, самым легким было это начать проводить какие-то параллели с уже имеющимся, уже с чем-то созданным. И но здесь, конечно, нужно понимать и другой момент, что Евразийский экономический союз в том виде, как мы его видим сейчас, конечно, какие-то параллели с европейским опытом, они логичны и уместны, но, конечно, есть своя своя специфика, которая учитывает и историю взаимодействия между участниками евразийского проекта. Поэтому, с одной стороны, да, эта параллель, она уместна, но мы все должны понимать, что Евразийский союз, он имеет свою специфику.
Но здесь специфика, я так полагаю, в отличие от ЕС, в том, что Европейский Союз – это разные государства, которые шли к одному пространству, а не зря же есть такое, что ЕАЭС – это СССР 2.0, да, тоже такое достаточно сомнительное, но аналогия, что это страны, которые были в одном пространстве, разбежались, и все-таки связи не позволяют расстаться.
Но различие, я думаю, между европейским опытом и евразийским, в первую очередь, по повестке. Евразийская интеграция – это, в первую очередь, интеграция экономическая, она строится на условия равенства участников, все ключевые вопросы на большинстве уровней принимаются именно консенсусом, что не всегда происходит, к примеру, там, в Европейском Союзе или в других интеграционных структурах. Это вот один момент. Другой момент – это, конечно, исторические связи, которые были хозяйственны между странами на протяжении многих десятилетий. Поэтому здесь мы должны этот момент также учитывать. И другой, и вот еще раз хочется подчеркнуть, что вот в нашей интеграционной повестке в рамках Евразийского союза нет таких вопросов, как военно-политическое сотрудничество, социально-гуманитарная компонента. Это было таким ключевым, наверное, условием, исходной позиции в начале 90-х годов, когда лидеры стран стали делать определенные шаги в сторону интеграции, ограничить интеграционную повестку исключительно экономикой. Поскольку для других форматов взаимодействия есть другие площадки, они на тот момент уже были сформированы, это общая площадка – это СНГ, впоследствии стали появляться и другие форматы, поэтому удалось, скажем так, очистить площадку для взаимодействия, оставить исключительно экономические вопросы, и как раз по этим экономическим вопросам можно было видеть, и мы сейчас видим те существенные результаты, которые удалось сделать. Последовательно пройдя все этапы классические интеграционные, это и зона свободной торговли, это таможенный союз, это единое экономическое пространство – все это сделано было для того, чтобы вполне спокойно и уверенно подойти к этапу экономического союза, который начал функционировать с 1 января 2015 года.
Сергей Владимирович, а вот если немножко в конспирологию, на ваш взгляд, а может быть, вы и знаете, это решение о создании ЕС, это было политическое решение, или это было некий отклик на деловое сообщество, на бизнес или на крупные предприятия, которые потребовали такой интеграции?
Ну, в первую очередь, я все-таки хотел бы согласиться с Дмитрием, что все-таки наши исторические связи, историческое измерение, оно, разумеется, играло исключительно важную роль, потому что, ну, все мы помним, с чего начиналась во многом евразийская экономическая интеграция, с выступления президента Назарбаева в уже давнем 94-м году, ну и, соответственно, с перезапуском во многом нашего взаимодействия, которое, хотя и коренилось в советские времена, но, тем не менее, все-таки основывалось уже на несколько иных принципах. Что касается непосредственно запроса, без сомнения, можно сказать, что у бизнеса, ну, на тот момент, разумеется, исторического времени, без сомнения, по крайней мере, на подсознательном уровне, если мы действительно обращаемся к неким формам конспирологии, запрос, конечно, был. Потому что все экономики, без сомнения, все постсоветские экономики, я имею в виду, разумеется, ощущали, ну, существенные сложности, чувствовали, кто-то очень серьезно почувствовал, из-за разрыва связей, существовавших в рамках Советского Союза, кооперационных связей,
народно-хозяйственных.
Без сомнения, взаимно дополняющих. Никто бы что ни говорил, но советская экономика, конечно, пронизывала все государства, члены ЕАЭС. Ну, говорю, ну, ЕАЭС сегодня, разумеется, государства Советского Союза. И, конечно, разрыв связей, он был очень чувствителен. И, разумеется, бизнес, новый бизнес, который только появлялся, и тот, который существовал до этого, крупнейшие предприятия, да и не только они, конечно, понимали, даже если не могли четко сформулировать, что хочется получить на выходе, но они, без сомнения, понимали плюсы и преимущества от такого сотрудничества.
И вот еще коротко добавлю, что европейский опыт, он на том этапе был как раз настолько эффективный, как раз Европейский Союз в 90-е годы активно шел по своему этапу развития, что как раз видя, как эффективно можно развивать экономическую интеграцию в Европе, во многом и страны, которые долгое время существовали в рамках одного единого государства СССР, и приняли такое решение, да, став независимыми, получив суверенитет, тем не менее продолжать развивать экономическую компоненту, экономический диалог развивать дальше.
Ну вот, возвращаясь к структуре, давайте попытаемся понять, и очень хорошо, что вы сейчас в студии, потому что этот вопрос давно витает. Что же все-таки такое Евразийская комиссия? Это наднациональный формат, его можно назвать таким евразийским правительством, потому что представители государств, которые входят в ЕС, имеют там должности министров. Это вот то, что руководит ЕАЭСом, это такое вот правительство?
Но если и использовать юридическую терминологию, то Евразийская комиссия – это постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза. И для простоты объяснения можно использовать термин наднациональный орган управления, поскольку по факту в Евразийскую экономическую комиссию как раз государства и передали часть компетенций, часть своих полномочий, которые долгое время ассоциировались с национальными правительствами, но для эффективности реализации экономических задач, крупных проектов и это требует сама логика развития экономической интеграции, необходимо на определенном этапе часть функций передавать в некую общую структуру, которая обладает определенными наднациональными функциями. И как раз на данном этапе в мире не так много структур с такими чертами, с такими функциями. Понятно, что это Европейская комиссия со штаб-квартирой в Брюсселе. В других же интеграционных структурах в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии настолько ярко выраженные наднациональные компоненты нет. Но в каких-то моментах, если вот углубиться в историю, например, там, в Латинской Америке были в 60-е, в 70-е годы попытки региональных структур делегировать часть полномочий в наднациональную структуру, но и как раз можно проследить, там, где эти попытки были реализованы неуспешно, эффективной интеграции и не случалось. Поэтому можно сделать такой вывод, то, что экономическая интеграция, она возможна, как правило, с хорошо отлаженной работой общего органа, который аккумулирует и выступает каким-то двигателем интеграции, и что позволяет уйти от бесконечных двусторонних переговоров, представить, что, допустим, 5 государств-членов ведут параллельную работу друг с другом, потом кто-то эту работу координирует, выводит общий знаменатель, это очень сложно. Поэтому простым языком, это, конечно, некий, напрямую назвать это евразийским правительством нельзя, но это образ такой структуры, которая администрирует ежедневную работу Евразийского экономического союза в тех сферах, которые делегированы в соответствии с договором о Евразийском союзе, который вы упоминали, открывая нашу дискуссию. Поэтому это очень интересное образование на постсоветском пространстве и, по сути говоря, первая структура с наднациональными компетенциями.
Я вам благодарен за то, что вы поставили акцент, что это передача компетенций, но и передача суверенитета, что очень часто многие путают и пугают, когда говорят о ЕАЭС.
Это правда.
Да, Сергей Владимирович, вот, кстати, возвращаясь к компетенциям, но ведь зачастую бывает так, что интересы национального бизнеса могут входить в противоречие, допустим, с теми решениями, которые принимает ЕАЭС. Ну, возьмем такой простой пример, который связан, допустим, с зерном, да? То есть ЕАЭС заинтересован в том, чтобы были квоты, ну, говорит Еврокомиссия. Есть, допустим, бизнесмены Казахстана, у которых есть свои международные обязательства, которые как раз-таки заинтересованы в поставке. Каким образом это можно регулировать, чтобы те проблемы, которые, как бы, или не знаю, или трудности для национального бизнеса, наоборот, превращались в его плюсы, как бы?
Понимаю. Ну, на что бы хотел как раз обратить внимание в этой связи. Да, без сомнения, нам бы всем хотелось, чтобы все наше сотрудничество всегда было максимально легким, бесшовным и, ну, скажем так, максимально безвредным, если позволите, и с минимальными издержками для всех участников. Но, разумеется, все равно есть кризисные явления, есть ситуации, когда, ну, те или иные решения все-таки, какие бы они сложные ни были, все-таки приходится принимать. Что, наверное, стоит сделать, чтобы обеспечить баланс интересов, потому что, ну, сейчас мы сталкиваемся, конечно, с беспрецедентной ситуацией в экономике, которая касается, ну, опять же, экономик фактически всего Евразийского экономического союза, всех стран-членов. Что действительно, как бы, наверное, стоит делать? Ну, первое, советоваться, согласовывать позиции с партнерами, потому что интеграция, она подразумевает то, что даже если вы не передаете суверенитет на национальный уровень в значительном объеме, но наделяете некий наднациональный орган определенным объемом полномочий, вы готовы не к сепаратным решениям максимально, но готовы работать вместе с партнерами. И это очень важный момент. Кризисные явления, кризисные ситуации, они, без сомнения, несмотря на определенные шероховатости, ну, повышают качество взаимного обучения. То есть мы действительно учимся принимать те решения, которые будут, может быть, непростыми, но будут способствовать поиску определенного баланса. И я полагаю, что во многом механизм институтов, которые есть в рамках Евразийской экономической комиссии, колоссальный объем возможностей для взаимодействия с бизнесом, ну, колоссальный, может быть, конечно, прозвучит несколько громко, но у нас есть действительно серьезный объем институционального взаимодействия, будь то отдельные консультативные органы, существующие при различных органах Евразийской экономической комиссии, или взаимодействие, ну, на неких ад-хок площадках. В контексте, наверное, консультативных органов я бы, наверное, хотел отдельно отметить такой консультативный совет по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета Евразийского экономического союза. Возглавляет его председатель коллегии, сейчас это Михаил Владимирович Мясникович, и в нем принимают участие представители делового сообщества всех стран-членов ЕАЭС. Это серьезный институт, который регулярно собирается несколько раз в год, и на который выносятся, ну, опять же, прошу прощения за тавтологию, но, опять же, не менее серьезные вопросы с точки зрения экономики ЕАЭС и с точки зрения делового сообщества. То есть бизнес в рамках данной площадки имеет возможность, с одной стороны, донести до Евразийской экономической комиссии свои чаяния, предложения или рассказать о определенных сложностях, которые есть. Причем не только, разумеется, и не столько конъюнктурных, сколько о системных вопросах, которые нуждаются, опять же, в системном решении. И получить ответ от комиссии, и не только в версии, ну, опять же, неких хороших слов относительно того, что мы все с вами сложности коллеги урегулируем, но и конкретных решений. То есть, в конечном счете, да, забыл сказать, что в консультативном совете указанном принимают участие все члены коллегии, то есть все министры. И в конечном счете, те вопросы, которые поднимает бизнес на данной площадке, они в той или иной степени могут быть включены, да и включаются в работу уже по отраслевым направлениям евразийской экономической интеграции. И мы полагаем, что это, ну, действительно важный механизм. Есть другие консультативные советы, которые заточены уже под более узкие вопросы с участием бизнеса, такие как бизнес-диалог при министре по торговле, который занимается в первую очередь вопросами, ну, связанными с торговлей, внешней торговлей ЕАЭС. Есть, опять же, как бы и другие институции, ну, обо всех не расскажешь, ну, и не будем, наверное, как говорится, бежать вперед.
Тем не менее, я хочу сказать, что бизнесу есть вопросы, которые ему, видимо, пока не получается решать. Я тут обратил внимание, что в Нур-Султане посольство России и турпредство сформировали или организовали клуб российских предпринимателей, которые начали работать или работают в Казахстане. Мы знаем, что сейчас, и в нашей программе мы рассказывали эти примеры, как казахстанский бизнес уходит, в смысле, российский бизнес релоцируется в Казахстан, в Узбекистан, либо открывает там свои филиалы, либо пытается работать. То есть это привожу пример тому, что у бизнеса действительно есть вопросы, которые еще Евразийской комиссии решать и решать. Вы, кстати, да.
Но это, если позволите, это все-таки вопросы не всегда в компетенции комиссии.
Безусловно.
Потому что многие из тем, безусловно, которые интересуют бизнес вот здесь и сейчас, они, ну, все-таки не всегда про, безусловно, многосторонние форматы взаимодействия. Дмитрий может меня поправить, но очень большой объем тем, даже которые формально под мандатной комиссией, тем не менее, все-таки, ну, скажем так, имеют ярко выраженные национальные измерения. То есть это очень часто вопросы двустороннего сотрудничества, которое, ну, естественно, будет урегулироваться подобным образом. Ну и, честно говоря, если так посмотреть вот конкретно на практическое взаимодействие с участием бизнеса, то очень много именно практических проектов, они, конечно, реализуются на двусторонней основе. То есть мы вот в рамках делового совета ЕАЭС занимаемся вопросами, естественно, и развития, ну, подготовки позиции биобизнеса в отношении развития регулирования в рамках ЕАЭС. Ну и, разумеется, вот в последнее время все больше внимания уделяем практическим проектам. Но, тем не менее, все-таки найти таких проектов, где участвовали бы, ну, положим, все страны ЕАЭС, либо большая часть, все-таки довольно-таки сложно. То есть большая часть проектов – это, как правило, двусторонние проекты, реже с участием нескольких сторон. То есть мы здесь, можно сказать, о том, что где-то находимся, если не в начале пути, ну, ближе к началу. Потому что многие из цепочек, которые, ну, объективно нам сейчас нужно выстраивать в связи с последними событиями, ну, разумеется, будут включать в себя большее количество государств-членов ЕАЭС, я имею в виду, разумеется, бизнес государств-членов ЕАЭС. Ну, опять же, как говорится, нет худа без добра, и хочется надеяться, что вот кризисные явления будут способствовать этим процессам. Более того, мы вот объективно видим по конъюнктуре, по запросам бизнеса, то, что бизнесу это интересно. Вот в частности, вот приведу пример, скоро будет состоиться 26 мая Евразийский экономический форум в Бишкеке, и я сопоставляю ситуацию с интересом российского, в частности, бизнеса, в работе на данной площадке с тем, что было несколько лет назад, в частности, в 2019 году, когда в том же Бишкеке проходила Евразийская экономическая неделя. И очень большая разница. Я честно могу сказать, что когда мы созывали делегацию российского делового сообщества, мы получили очень хороший отклик. В частности, число крупных и крупнейших российских компаний, которые планируют принять участие на высоком и на как бы уровне первых лиц, ну, превышает несколько десятков, которые едут в Бишкек и планируют принимать участие в различных мероприятиях форума. Ну, и, разумеется, B2B-встречах, но это само собой. На выставку, которая планируется на полях форума, тоже приедут российские экспонаты и примеры российской промышленной продукции. Ну, опять же, слово Дмитрию.
То есть, геополитика нас подталкивает к интеграции к дальнейшему.
Ну,
да?
Геополитика все-таки, если вернуться к истокам, как изначально к авторам данного термина, к Маккиндеру, к положим, или к Елену, все-таки они немножко другое имели в виду, нежели сейчас очень часто любят мусолить. Но я, наверное, скажу другое. То, что вызовы международные, с которыми мы сталкиваемся все, без сомнения заставляют нас посмотреть на тех, кто рядом с нами. И, опять же, возможности, которые есть, они далеко не всегда очевидны. Все-таки, ну, когда есть определенные эффекты колеи, тоже вспоминая того же Дугласа Норта и на институциональную экономику, ну, мы все-таки склонны к тому, чтобы опираться, работать на предыдущий опыт, на то, зачастую, как нам удобнее. И очень важно двигаться вперед, потому что кризисные явления, они как раз такие эффекты колеи зачастую прерывают. И мы можем посмотреть на то, что есть рядом с нами, и зачастую удивиться.
Если Сергей заметил разницу в том восприятии, как евразийская тематика воспринимается бизнесом, то, мне кажется, здесь логично также отметить, как воспринимается Евразийская комиссия в первую очередь национальными бюрократиями. Потому что это тоже такой очень сложный и долгий период, когда пять государств, пять систем должны воспринять то, что есть еще такой игрок, как Евразийская комиссия. И поэтому вот здесь стоит сказать то, что комиссия была основана чуть раньше, чем начал работать сам Евразийский союз. И вот в этом году мы отмечаем 10 лет работы комиссии. И за этот период комиссия уже интегрирована настолько в процесс принятия решений по тем вопросам, которые ведает Евразийский экономический союз. Каждое государство отладило целую цепочку взаимодействия, чтобы работала комиссия и на уровне коллегии. Мы говорим министры, имеем в виду то, что они назначаются президентами, но представляют уже не конкретное государство, а являются международными чиновниками. Так и на уровне Совета Евразийской экономической комиссии, где интересы государств представляют вице-премьеры. Поэтому вот этот сложный симбиоз, его удалось пройти, и за 10 лет, мне кажется, здесь многие с этим согласятся, то, что именно институциональная основа евразийской интеграции сложилась и зарекомендовала себя очень даже качественно и высоко.
Мы вернемся к нашему разговору сразу после выпуска новостей на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Возвращаемся в студию после выпуска новостей на радио «Говорит Москва». У меня в студии Дмитрий Ежов, начальник отдела международного взаимодействия Департамента развития и интеграции ЕЭК, эксперт Российского совета по международным делам, и Сергей Михневич, исполнительный секретарь делового совета ЕАЭС, управляющий директор управления международного и многостороннего сотрудничества и интеграции Российского союза промышленников и предпринимателей. К нам присоединяется Мираж Жиенбаев, приглашенный исследователь Центра комплексных европейских международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Добрый вечер, Мираж.
Добрый вечер, Сергей Владимирович. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Мираз, вот в договоре, о котором мы сегодня вспоминали, который был подписан в столице Казахстана, ОАЭС, были поставлены амбициозные задачи по формированию четырех свобод. Свобода движения товаров, я напоминаю нашим слушателям, услуг, капитала и рабочей силы. И намерения о запуске единых рынков ЕС выглядели тогда достижимыми на момент подписания. А как вы думаете, сейчас удалось это достичь или нет?
В целом можно ответить, что да и нет. Потому что сама логика развития Евразийского экономического союза показывает, что в отдельных областях Евразийская пятерка вполне себе в состоянии договориться и прийти к общему знаменателю. И здесь важно сказать, что речь не всегда идет о вопросах второго ранга, о соглашению приходим по самым важным вопросам. Так, например, у нас довольно успешно функционировал единый рынок фармакологических и лекарственных препаратов, средств и изделий. В некотором роде мы достигли значительных успехов в формировании свободы передвижения рабочей силы, которая стала на сегодняшний день, по сути, единственной рабочей из четырех в полной мере. Ну а в том, что четыре задекларированные глобальные свободы ЕАЭС не получились, свидетельствует то, что мы можем сказать «да, но». То есть программы «Говорим именно так» – это явный сигнал к тому, что не все получается. Возможно, те цели, что мы видели в договоре 2015 года, были изначально излишне амбициозны. В то же время мы можем говорить о том, что, возможно, ожидания самих государств-членов от участия в Союзе оказались завышенными для всех ее членов. Это, по моему мнению, привело к тому, что Евразийская пятерка не осознала того, что с 1 января 2015 года их деятельность обрела действительно новые измерения наднациональные. И они не почувствовали новое качество интеграции. В результате мы получили своего рода такую химеру, которая вписана по лекалам развития Европейского Союза модель, но сами участники процесса не до конца осознавали то, как она работает. Поэтому сегодня мы говорим о том, что ЕАЭС – это, по сути, союз с оговоркой. Да, государства-члены, то есть не Россия, допустим, государства Кыргызстан и Армения – исключительно несущественно торгуют друг с другом, но при этом экономические отношения России и, допустим, Кыргызстана, они значительны. То есть это большой объем торговли. Ну и здесь есть оговорки, например, что большинство из этих товаров, они были произведены в России зарубежными компаниями или возились через Россию, например, через порт Санкт-Петербург. Своего рода мы имеем экономический союз, но значительных эффектов от участия в этом интеграционном формате государства, скорее всего, не почувствовали. И, конечно же, нам сложно говорить о высоком уровне согласованности и скоординированности действий, потому что отдельные страны Союза в течение последних лет мы видели неоднократно, что они не сильно считались с позиции других стран по самым важным направлениям жизни Союза и с точки зрения экономики тоже. То есть мы видели продовольственные эмбарго, молочные войны и различного рода нетарифные барьеры и ограничения, что противоречили самой логике существования союза экономического. Экономическое здесь главное слово. Ну и, возможно, самым слабым звеном договора стал 10-летний временной коридор. Он, с одной стороны, парафинил ситуацию на момент подписания договора, а с другой стороны, он приближал слишком скоро архисложную цель ЕАЭС, да, то есть, и именно это стало причиной того, что в 2022 году, когда мы оглядываемся на тот путь, что ЕАЭС прошел, мы понимаем, что с точки зрения развития интеграционных процессов, да, с исторической точки зрения, ход интеграции абсолютно нормальный. Но с точки зрения заявленных надежд, этот путь вполне себе обрывистый. То есть у нас были и взлеты, и падения.
Прежде чем коллеги, я думаю, присоединятся к разговору, у меня такой двойной немножко вопрос. Первое, то, что вы назвали, сложно с этим спорить на самом деле, но ведь с самого начала было понятно, раз мы говорим об экономике, что государства все-таки с достаточно разным уровнем и объемом экономики. Ну, допустим, Россия, Казахстан и Армения и Кыргызстан – это разные объемы. Понятно, что и будут проблемы взаимоотношений. С другой стороны, то, что вы называете, можно ли это списать, грубо говоря, на проблемы роста? Ну, то, что мы только начинаем, поэтому ошибки неизбежны. или недопонимание?
Я думаю, что это в действительности существенные ошибки роста. Угу. Потому что мы не до конца осознаем то, что в Союзе есть наднациональные органы. Наши наднациональные органы на сегодняшний день являются недостаточно зрелыми в том плане, что у них во многом недостаточно компетенции или полномочий для того, чтобы в полной мере осуществлять те функции, которых мы от них ожидаем, да, и которые, допустим, имеются в прочих интеграционных объединениях, и они работают. В нашем случае они часто не работают так, как надо, прежде всего потому, что они институционально ограничены. Поэтому действительно, скорее всего, мы будем наблюдать определенную положительную тенденцию в этом вопросе ровно тогда, когда государства будут готовы больше делегировать на наднациональный уровень, но и при этом компетенции тех, кто находится на наднациональном уровне, будут в значительной степени достаточны для осуществления правильной внешнеэкономической деятельности с учетом национальных приоритетов всех государств-членов.
Да, ну если разрешите, я бы несколько комментариев хотел в контексте сказанного. Прозвучало, что союз с определенными оговорками. Ну, наверное, может быть, самой главной оговоркой здесь является тот исторический, протяженность того исторического пути, в котором находится наше государство. Это мы подчеркивали, что это всего лишь, по сути говоря, 7 лет с 2015 года идет интеграция на уровне именно экономического союза. Но я бы, наверное, не мог согласиться с тем, что только в свободе движения труда видны какие-то очевидные достижения, поскольку если разложить по полочкам, то и свобода движения товаров, здесь сделано очень многое. Это единая таможенная территория, единый таможенный тариф, отсутствие каких-либо границ между нашими государствами. По сути говоря, товары двигаются свободно. Те моменты, о которых уважаемый коллега говорил, это, скорее всего, является какими-то исключениями из правил, поскольку все наши страны живут в очень тесном взаимодействии, и любые ситуации на границе, конечно, они возможны, это жизнь, мы должны это понимать. Но я хочу проиллюстрировать всего лишь несколько цифр, открыл презентации, которые мы часто готовим для публичных выступлений. Вот, к примеру, объем взаимной торговли государств-членов до запуска таможенного союза на 2009 год – это 36 миллиардов долларов. Потом был рост. Первые этапы, когда таможенный союз проходил, в 2012 году эти цифры стали практически в два раза выше, это 67 миллиардов долларов. Потом, да, было определенное падение, это общий нездоровый фон, это кризис в экономике, как и в Евразии, так и в целом, но интересно, что в 2021 году эти цифры достигли 72,6 миллиарда долларов. То есть говорить о том, что какое-то экономическое взаимодействие в части движения товаров развивалось неэффективно, вряд ли возможно. Вот. Да, конечно, есть определенные товары, которые являются чувствительными для наших государств, по ним работа еще ведется, но и здесь темпы и тот контроль, который наши руководители дают движению по этим направлениям, он очень высокий. И здесь можно посмотреть в те документы, которые президенты приняли в развитие договора от 2014 года. Это, в первую очередь, стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года, где как раз все базовые моменты, все основные задачи либо конкретизированы, либо сказаны более детально расшифровано, что нужно делать для их развития. Ну и, конечно, да, другие свободы, это свобода движения услуг, здесь тоже сделано многое. В начале выступления вы говорили о том, что бизнес принимает решение открыть свое производство либо начать свою работу в Казахстане, либо в Армении, либо в Беларуси, как раз это и подразумевает то, что можно без учреждения дополнительного юридического лица, о чем раньше думать было сложно, спокойно открыть бизнес, открыть дело в любом государстве-члене. И здесь тоже можно ознакомиться более подробно, конечно, и на сайте, и в специальной литературе. Более 50 секторов услуг уже работают в режиме единого рынка. И планы либерализации, какие сектора будут дальше уходить в режим единого рынка, когда бизнесмену не нужно учреждать новое юридическое лицо в другом государстве, здесь они тоже эти планы впечатляют. Да, определенный уровень... Здесь, может быть, слушателям достаточно сложно оценить уровень именно интеграции в части движения финансов, движения капитала. Это вот та свобода, по которой, может быть, было больше переходных периодов, и так была выстроена логика экономической интеграции в рамках ЕАЭС, но и по ней есть большие наработки. Это, как правило, звучит такой год, как 2025 год, когда мы говорим про свободу движения капитала, и там большую работу... как раз делают государства-члены, ориентируясь на заранее поставленные именно сроки. И в договоре указано, что в свое, со временем в системе органов Союза, помимо Евразийской комиссии и суда, должен также появиться и некий финансовый регулятор, как раз со штаб-квартиры в Казахстане, и мы как раз ожидаем вот этого события, которое через несколько лет уже, если все будет по плану, должно произойти. Поэтому вот это один момент. Другой момент, то, что, может быть, это такой общий даже философский вывод, то, что мы очень часто не замечаем и не можем, может быть, достаточно объективно оценить то, что реально сделано. Потому что по факту, да, можно говорить, что вот здесь где-то не соблюли сроки, здесь взяли новый переходный период. Но в общем и целом тот пласт именно интеграционного развития, который пройден за эти годы, он по сравнению даже с другими интеграционными структурами, вот мое структурное подразделение как раз и отвечает за взаимодействие с зарубежными партнерами, мы видим, что нашим опытом восхищаются в ряде регионов мира. Это можно конкретно говорить и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, это ряд объединений в Латинской Америке, субрегиональные объединения в Африке. Если посмотреть темп движения, то темп нашей интеграции евразийского, он достаточно высокий. Но объективно, конечно, нужно понимать, и здесь мы готовы, и все слышат голос бизнеса, Сергей не даст здесь, как говорится, усомниться в этом, что бизнес очень часто ставит новые видение, и не всегда, конечно, регуляторика может успевать за реальным запросом бизнеса, но мы приходим к выводу наоборот, то, что именно там, где есть интеграция, там, где государство, и я здесь согласен с нашим коллегой, кто говорит то, что нужно больше делегировать в наднациональную структуру, как раз там, где компетенций больше, там, где государства более охотно идут на передачу таких компетенций, там и более активно развивается интеграция.
Ну, я думаю, Мирас отреагировал в данном случае на вполне справедливые претензии и упреки бизнеса, о которых мы тоже знаем, когда при попытке завести товар или услугу на территорию сопредельного государства, он сталкивается в лучшем случае с недопониманием либо местной власти, которые этому препятствуют, либо то, о чем говорили вы, то есть недопонимают интеграции. Да?
Да, коллеги, я считаю, что вот я совершенно соглашусь с комментарием моего уважаемого коллеги. Прежде всего, когда мы говорим о том, что эти 7 лет – это действительно абсолютно ничтожные с точки зрения истории и промежуток времени. Грубо говоря, это даже не возраст одного поколения, но при этом мы хотим очень многого. Это так, это есть. Но когда мы говорим о том, что у нас договор был в 2015 году подписан и рассчитан на 10-летний срок, чтобы к 2025-му достигнем каких-то благ и свобод, то мы должны отталкиваться ровно от этой нормы закона. При этом, возможно, здесь действительно речь шла о излишне высоких амбициях, и которые не учитывали действительно правильное течение исторического времени, и в этом я тоже с Дмитрием согласен. А в вопросах роста в абсолютном выражении объема внутренней торговли в Союзе, я бы на эти цифры наложил общий темп роста и прироста ВВП этих государств и доли вот этого самого объема внутренней торговли в общей структуре внешней торговли государств ЕАЭС за этот период. Тогда мы, в принципе, достаточно ровную картину.
Пока, да, извиняюсь, пока мы не ушли далеко от цифр, как раз вот доля взаимной торговли, она с 2010 года тоже выросла. Перед глазами последние цифры, это порядка 14,5% она составляет сейчас, до этого она была ниже, порядка 11-10%, если мы посмотрим на период где-то лет 10 назад.
Ну, если мы берем период еще до этого, до момента активных интеграций, допустим, год 7-й, там вообще на считанные проценты речь шла. Но, опять же, если посмотреть вот на динамику, я вот, наверное, частично с Миразом соглашусь, потому что мы увидим то, что, в принципе, ну, очень часто ожидают существенно больше. То есть, когда в общественном мнении слышат о евразийской интеграции, думают: о, ребята, а почему же вы не растете на там, плюс 5, плюс 10% каждый год? И это действительно, ну, скажем так, определенное ложное ожидание, которое имеет место, оно в ряде случаев, скажем так, может затруднять дальнейший прогресс, потому что, ну, тяжело объяснить, все с этим сталкиваются, и коллеги из ЕЭК, да, я уверен, что и экспертное сообщество, что тяжело объяснить обществу, широким общественным массам, что все должно быть постепенно. То есть и рост взаимной торговли должен быть постепенным, потому что если имеет место очень резкий рост, то, скорее всего, что-то не то с ситуацией в экономике. То есть, ну, например, кризисные явления, опять же, очень часто поддерживают именно рост в рамках интеграционных образований, и можно сказать, что в этом году как раз у нас будет очень серьезный рост, скажем так, относительной доли взаимной торговли внутри ЕАЭС по отношению к торговле с третьими странами. То есть лучше всего, конечно, когда происходит определенное, ну, постепенное замещение, переключение на внутренний рынок. Но вот даже по зрелым интеграционным образованиям, которые гораздо больше лет существуют, чем ЕАЭС, ну, тот же ASEAN, к примеру, взять, который сегодня уже вспоминали, там, несмотря на все соглашения свободной торговли, действующие внутри с внешними партнерами, до определенного временного периода торговля внутри региональной, внутри ассоциации росла, после чего она, ну, объективно стагнирует. То есть флуктуации имеют место, но, опять же, не очень значительные. И, опять же, это все-таки флуктуации, а не постоянный рост. Поэтому говорить, конечно, о том, что мы будем существенно наращивать торговлю в дальнейшем очень быстрыми темпами, наверное, будет не совсем корректно. Хотя, опять же, по статистике мы это увидим. Если будет, скажем так, недостаточное внимание уделяться взаимным инвестициям. А вот здесь у нас ситуация, конечно, сильно отстает от торговли. Речь идет о считанных процентах. Как вот примерно ситуация, которая у нас была в взаимной торговле, это 10-15 лет назад. То есть без инвестиций мы не сможем больших успехов достигнуть.
Ну, вот у меня тоже есть цифры, что в 2021 году объем экспорта превысил 500 миллиардов, и 44% к 2020 году рост. Не знаю, мне кажется, это, ну, справедливые цифры, которые достаточно подтвержденные. Мирас, я такой еще хотел вопрос вам задать, как раз-таки в продолжении темы о росте. Вообще, конечно, что в тех же амбициозных, как вы называете, завышенных, возможно, ожиданиях предполагалось, что АЭС будет расширяться. Ну и, конечно, за счет, прежде всего, государств-соседей, потому что мы соседи. Так вот, на ваш взгляд, будет ли АЭС расширяться? Возможно ли это? Или это тоже сильно завышенное ожидание?
Абсолютно с теоретической точки зрения любое расширение возможно. При этом сложно сказать, кому и что это реально даст. Потому что, прежде всего, с определенной точки зрения, это может дать время и возможность передоговориться. Потому что если мы будем наблюдать вхождение, полноценное вхождение, да, в формате государства-члена полного, то это прекрасный предлог всем участникам передоговориться, подписать какой-то договор, который не будет содержать временных рамок для обеспечения четырех свобод. Ну а переходный период, который, естественно, необходим любому государству, которое будет присоединяться к ЕАЭС, для того, чтобы гармонизировать свою регуляторику под тот уровень договоренности, что у нас есть сегодня, это прекрасная возможность для того, чтобы государства обрели и нашли для себя новый смысл, и новую парадигму развития этого союза. С другой стороны, это может разбалансировать основные принципы союза, которые ему необходимы. Но это речь идет прежде всего о системе сдерживающих противовесов, о консенсусном механизме принятия решений и возможности их имитирования. А любое государство, в принципе, может создать определенного рода диспропорцию в том уравнении евразийской интеграции, который есть у нас сегодня. Тем не менее, сам нарратив укрупнения, он во многом также переоценен, потому что если у нас есть 5 государств-членов, есть амбициозные задачи и есть ощутимый прогресс для того исторического периода, что ЕАЭС существует, то присоединение любого другого числа от единицы до бесконечности полных членов может в значительной степени отбрасывать достижение тех целей и задач, что мы для себя ставили еще в 2015 году. Логика: десятки стран хотят вступить к нам, работают только на внутреннем рынке, но нисколько не на внешнем. И с этой точки зрения, куда важно создавать новые форматы взаимодействия на внешнем контуре, речь прежде всего идет о зонах свободной торговли, преференциальных и непреференциальных торговых соглашениях. И в этом вопросе действительно важно укреплять компетенции Евразийской экономической комиссии для того, чтобы ее состав был более заинтересован в проактивной внешней повестке, а не откладке внутренних механизмов, которые мы наблюдаем сейчас.
Жду комментарий коллег, потому что Мирас достаточно неожиданно, на мой взгляд, ответил на этот вопрос.
Но я бы отметил, знаете, такие аспекты. Во-первых, Евразийский союз уже имеет опыт расширения. В 2015 году к интеграционной тройке, это Казахстан, Беларусь, Россия, присоединились Армения и Кыргызстан. И тогда этот процесс прошел очень гладко, да, были свои переходные периоды, но в целом никакой разбалансировки в части институциональной не произошло. Напротив, получилось так, что новые государства достаточно быстро интегрировались в интеграционную семью, и я бы даже сказал, они не только не размыли ту интеграционную повестку и те цели, задачи, которые стояли в соответствии с договором, но и наоборот, стали привносить новые темы, новые сюжеты для интеграции. И здесь, наверное, нужно отметить, как раз именно тогда мы получили акцент на цифровизацию, на активное развитие цифровой повестки, стали по-новому смотреть на, может быть, более интенсивно и больше усилий на свободу движения рабочей силы. Поэтому здесь я бы, может быть, не так бы смотрел с опаской на процесс расширения. Другое дело, да, что государство должно быть полностью готово для такого процесса расширения. И это очень важный шаг, который государство на уровне руководства должно принять и быть готовым не только к тем благам, которые дают интеграция, но и к обязанностям.
Спасибо большое. К сожалению, вопросов больше, чем эфирного времени, но это только подсказывает, что, значит, мы к этой теме еще вернемся. Я напоминаю, что с нами на связи был Мирас Жиенбаев, приглашенный исследователь Центра комплексных европейских международных исследований Национального исследовательского института Высшая школа экономики, Дмитрий Ежов и Сергей Михневич. У микрофона был Сергей Кузовников. Это программа «Соседи». Мы встречаемся каждый вторник в 21:00.